Мозаика.
Если бы чех позапрошлого века попал в сегодняшнюю декабрьскую Прагу, он был бы немало удивлен. Ведь люди проводят время не дома за молитвой, а бегают в поисках подарков, ходят не в костелы, а в рестораны, где пьют вино. К тому же всюду звучат колядки. А ведь в прежние времена колядки начинали петь не раньше дня святого Степана, то есть на следующий день после Рождества, 26 декабря. Четыре недели перед Рождеством называют Адвентом. Это латинское слово означает «приход», «Адвентус Домини», «пришествие Господа». Так ежегодно христиане вспоминают, что в Вифлееме появился на свет младенец Иисус. В старину это время было завершением сельскохозяйственного года, когда люди уже не ходили в поле, а занимались работой дома и в хлеву. Адвент в целом выглядел совершенно иначе. Разумеется, люди не бегали туда-сюда, как мы сегодня. Они были куда набожнее, ходили к заутренним и вечерним. И сегодня лишь немногие помнят, что колядки пели только с 26 декабря. Коляда была определенным днем. Говорили, мы придем к вам на коляду. Это означает пение песен и одаривание колядующих. Колядовать полагается от дня святого Штепана до трех королей. До этого исполняли исключительно гимны и рораты, предрождественские песнопения. Люди ходили в церковь. Я не утверждаю, что все постились. Деревенским жителям и так волей-неволей приходилось поститься в течение всего года. Конечно, когда парни ходили в лес рубить дрова, им нужно было съесть кусок мяса. Перед Рождеством следовало прежде всего отказываться от табака, алкоголя и развлечений. В это время не играли свадьбы. Если паре нужно было срочно обвенчаться, например, когда девушка была уже в положении, то это делали, но с большой неохотой, поскольку нельзя было танцевать и веселиться. Так что свадьбы играли во время месопуста, поры карнавалов. Это время считалось наиболее удобным для свадеб, поскольку еще не велись сельскохозяйственные работы, можно было использовать припасы. Уже было понятно, насколько хватит заготовленного. К тому же зачатый в тот момент ребенок рождался в ноябре, что тоже было удобно с точки зрения ведения хозяйства, ведь мать могла находиться с ним дома в течение 6 недель. А если ребенок появлялся на свет летом, то женщине приходилось уже на 3-й день идти в поле. Рассказывает писательница и фольклористка Камила Скопова. Запреты и обычаи были связаны с практической стороной жизни, считает специалист. Люди руководствовались прежде всего хозяйственными соображениями, что позволяло им подготовиться к следующему году. Этнолог Мартин Шимша, директор Национального института народной культуры, напоминает, что раньше приход в мир младенца Иисуса отмечали совершенно иначе.
Оно то пришло главне с окамжиком, где люди начали внимать, что Вануце сау нейном сват...
Праздновать Рождество люди начали в тот момент, когда поняли, что это не только церковный праздник, который проходит в освященном пространстве храма, но и переломный момент года. В старом календаре переход старого года в новый происходил в период Пасхи. В средние века Рождество постепенно стало восприниматься и как смена года, и туда переместился ряд ритуалов, которые раньше были привязаны к Пасхе. С этим связан и типично чешский обычай отмечать сочельник, щедрый вечер, сопровождая его раздачей подарков. В целом ряде стран такое не практикуется. Подарки вручают утром 25 декабря, поскольку их ночью приносит Иисус или иная сущность. У нас же это связано с вечером сочельника, поскольку именно он является тем самым переломным моментом, когда уходит старое и приходит новое. И чтобы это новое было действительно хорошим и лучше, чем старый год, требуется изобилие.
А еще лучше, чем тот старый год, так прото є там вся та гойность.
Объясняет этнолог Мартин Шимша. слово «изобилие» по-чешски «hojnost» ассоциируется прежде всего с едой. То есть стол должен был быть изобильным, богатым. Что в былые времена ели чехи в вечер сочельника и за рождественской трапезой?
На Щедрый день это вообще в подстате еще постный вечер. Они все это люди плетут, то се не мае скутечно масло.
Ужин сочельника был еще постным, так что непосредственно мясо не ели. На стол подавали рыбу, раков, улиток, лягушачьи лапки, ракушки, то есть употребляли в пищу хладнокровных животных, живущих в воде. Они считались постными. Однако у бедных людей денег на рыбу не было, так что ее пекли из теста. У аристократов, в монастырях, у зажиточных горожан были средства, так что они могли купить себе карпа. В бюргерских семьях ели улиток, а пища сельских жителей была совершенно другой. На столе должно было стоять 9 блюд, потому что девятка – магическое число, означающее процветание. Там должна была присутствовать рождественская булка, ваночка. Делали ягельник, запеканку из пшенки, потому что из пшена появляются круглые желтые монетки. Там была каша с грибами и чесноком, куба. Варили рыбный суп, который, однако, был отнюдь не из рыбы. Туда клали грибы, горох, все, что только можно. А вместо рыбы плавала морковь. Делали самые разнообразные каши, обязательно гороховую пучалку. Горох был вообще обязательным блюдом, поскольку, разбухая, он увеличивается в объеме и, соответственно, должен приносить богатство. На столе были орехи, сушеные фрукты. Все это в сумме давало 9 блюд. То есть меню тогда было совершенно другим, чем сейчас, когда едят жареного карпа с салатом. Это несколько напоминает венскую кухню и существенно отличается от того, что было изначально.
Виденская кухня трошку, а яко лишится то годне от того původнего.
Мешкайме, а ему заграйме на ты наши гуслички, клекнеме под яслички, ты мили ежичку.
Символика Рождества, конечно, заключается не только в блюдах, но и в другой атрибутике. С давних времен и по сей день главным элементом рождественского убранства остается наряженное зеленое дерево. В былые времена празднование Рождества сопровождалось театрализованными представлениями. Они рассказывали о сотворении мира и истории грехопадения, когда на подмостках появлялись Адам и Ева, дьявол в виде змея и другие библейские персонажи. Естественно, что одним из главных элементов декорации служила зеленая яблоня, символизирующая древо познания. Постепенно дерево стало символом религиозных праздников. Почему наряжать дерево считалось важным ритуалом?
Та výzdoba často má takový ten magický charakter. A on ten stromeček do toho.
Украшение дерева часто носило магический характер, а зеленое дерево очень для этого подходило. Мы знаем его по другим ритуалам, например, как майское, так что зеленое дерево плавно вошло в сознание людей как элемент сочельника, переломного момента в году. Это была магическая защита, обеспечивающая изобилие, поскольку дерево воспринималось не просто как атрибут, а как непосредственно то, что дарует изобилие, плодовитость. Поэтому в хрониках, например, конца XIX века, его часто описывают как подвешенное к потолку верхушкой вниз. Точно таким же образом традиционно вешали верхушку майского дерева в трактире. А украшения, золоченые орехи, яблоки, сладости, отсылают к тому, как декорировали майские и свадебные деревья. Все они соединяются с рождественским деревом. Сельский житель всегда использовал весь имеющийся у него опыт, притворяя его во что-то новое, и рождественское дерево служит тому прекрасным примером.
Так как представить в нечто новое, а тот ваночный стромечек є праве того уполне красным прикладом.
Объясняет этнолог Мартин Шимша. При этом непосредственно ель, как рождественское дерево, проникла в Чехию достаточно поздно. Историки считают, что в Праге первую рождественскую елку установил в своем доме в 1812 году директор Пражского сословного или ставовского театра. К 40-м годам позапрошлого века ель стала появляться на Рождество в богатых домах горожан. На рождественских ярмарках в Богемии стали продавать картонные елочки из Германии, что, однако, не находило большого спроса. И вплоть до Первой мировой войны в крестьянских домах чехов появляются лишь еловые ветки. К традиционным чешским елочным украшениям, которые популярны и сегодня, относятся звезды, колокольчики и человеческие фигурки из соломы. С 1860 года в Чехии на рождественском дереве стали зажигать свечи. Конечно, Рождество не может обойтись без праздничного печенья. Однако, как напоминает фольклорист Камила Скопова, как раз эта традиция достаточно молодая и появилась в Чехии уже в 20 веке. Небольшое чайное печенье начали делать только в межвоенный период, между Первой и Второй мировыми войнами. Раньше пекли штолу, которую нужно готовить не менее чем за 3 недели до Рождества. Это удобно, поскольку, когда начинаются праздничные хлопоты, штола у вас уже готова. Штола – это немецко-австрийская традиция. Подарки раньше не дарили, такого обычая не было, это тоже новое. Раньше только детей одаривали какими-то мелочами. Делали подношения тем, кто может нанести хозяйству урон. Подарки получали мыши и лисы. В воздух бросали крупу, мелузине, чтобы она не завывала в трубе, и у нее была каша для ее деток. Остатки ужина кидали в колодец, чтобы там всегда было много чистой воды. Правда, не знаю, как она могла быть после этого чистой, но таков был обычай. Рыбные кости бросали под деревья. Следует пояснить, что чешская рождественская булка «штола» происходит от традиционной немецкой рождественской выпечки «штолен» – кекса с изюмом, орехами и цукатами. Его продолговатая форма символизирует младенца Иисуса. Хотя в средневековых европейских легендах фея Мелюзина с хвостом вместо ног – это дух свежей воды в источниках и реках, чехи считают, что именно она воет в печной трубе. Постепенно слово «мелузина» в чешском языке стало синонимом сильного ветра. Итак, печенье, подарки, рождественская елка – достаточно новые традиции. Но есть в чешском Рождестве атрибут, который появился действительно очень давно. Это, конечно, святой вертеп или пещера Рождества – изображение места, где родился Иисус. В Чехии ясли Господа называют просто Бетлеем, то есть Вифлеем. Их делал еще святой Франциск Ассизский. В Чехии вертепы получили распространение с XVI века. Как же сюда проник обычай, зародившийся на Апеннинском полуострове?
Яслички скутечне совиси с Италией, а небо вубец с тим средоморским простором.
Вертеп действительно связан с Италией и в целом со Средиземноморьем. Святой Франциск в свое время составил ясли из живых людей, там выступали жители деревень вокруг Ассизи. И этим подобное начинание выглядело еще более революционным. Пропагандистами подобного изображения событий Нового Завета стали и иезуиты, которые не только в своих приходах, но прежде всего в гимназиях приучали воспитанников разыгрывать подобные сценки. Это была традиция живого представления и скорее городская, чем деревенская. Из Италии иезуиты и пиаристы принесли традицию вертепов в чешские костюмы. До сих пор в Италии вертепы несколько отличаются от наших. Там они действуют круглый год, как живое действо, своего рода комикс. Это история спасителя от рождения до Голгофы и распятия. Так что там для верующего круглый год присутствует изображение событий Нового Завета.
С тем, что власне такле се му спритомнюете новозаконний прибег.
Объясняет этнолог Мартин Шимша. В Чехии вертепы устанавливали не только в костелах. С переносными яслями ходили от дома к дому и разыгрывали живые вифлеемские сценки. Это дало толчок к возникновению одного удивительного явления.
Всехны тито активити вечиною были неким способом навязаны на люди.
Подобная деятельность всегда была связана с костелом, иногда не непосредственно со священником. Порой этим занимался церковный сторож, но чаще учителя, которые использовали предрождественские дни, чтобы подзаработать и привлекали своих учеников, чтобы те помогали им колядовать. Часто это были прекрасно подготовленные представления, когда с передвижным вертепом путешествовали в сопровождении пения. Сегодня мы воспринимаем коляды как народное творчество. Однако это не так. Это превосходные музыкальные произведения, написанные учителями или регентами, которые знали приемы композиции. Именно поэтому наши колядки одни из самых красивых. Иностранцев, которые не понимают текст, часто привлекает именно их мелодичность, которая связана именно с понятием, которое за границей называют «чешское Рождество». С тем, чему в заграницах říká «Ческое Вануце».
Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek. Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek. Hodně dlouhý chlupatý, aby mu byl.